From the conference center at Temple Square.
Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция субботней дневной сессии 189-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыку на этой сессии исполняет объединенный хор членов церкви из Кольев региона Прово, штат Юта, США. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии президент Даллин Оукс, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на субботней дневной сессии 189-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Рассел Нельсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех, кто присутствует здесь или участвует посредством телевидения, радио или интернета. Мы также приветствуем тех, кто смотрит нас в центрах Кольев в разных частях мира, где конференция передается по спутниковой связи. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении объединенного хора членов церкви из Кольев региона Прово, штат Юта, США, под руководством Джима Кейсона и за органом Джозеф Пиплз. Хор откроет это собрание гимном «Господь, Ты мой свет». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Мэтью Карпентер, член кворума 70.
Thank you. Наш возлюбленный Небесный Отец, мы любим Тебя, и мы любим Твоего Сына, нашего Искупителя. Мы благодарим Тебя за эту величественную музыку, за ангелов, которые, как мы чувствуем здесь с нами. Мы благодарны за то, что могли собраться на этой сессии конференции. Небесный Отец, мы просим о том, чтобы здесь в изобилии пребывал Дух, чтобы те, кто будут к нам обращаться, и те, кто будут слушать, чтобы послания вечной истины коренились в наших сердцах, чтобы мы могли быть лучшими последователями Твоего Сына. Все это мы говорим во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас президент Генри Айринг представит для поддержки голосования представителей высшей власти церкви, региональных представителей кворумов 70 и высших должностных лиц церкви.
Братья и сестры, предлагается, чтобы мы поддержали Рассела Мэриона Нельсона как пророка, провидца и носителя откровений и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Даллена Харриса Оукса как первого советника в первом президентстве и Генри Бениона Айринга как второго советника в первом президентстве. Кто за, прошу показать это. Те, кто против, если таковые есть, могут выразить свое несогласие. Предлагается, чтобы мы поддержали Даллена Оукса в качестве президента кворума 12 апостолов и М. Рассела Балларда в качестве исполняющего обязанности президента кворума 12 апостолов. Те, кто за, прошу, покажите это. Те, кто против, могут выразить свое несогласие. Предлагается, чтобы мы поддержали следующих лиц в качестве членов кворума 12 апостолов. Рассела Балларда, Джеффри Холланда, Дитера Угдорфа, Дэвида Беднера, Квентина Кука, Тодда Кристоферсона, Нейла Андерсона, Рональда Расбанда, Гэри Стивенсона, Дейла Ренланда, Геррита Гонга и Улиссеса Суареса. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, могут показать это тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и кворум 12 апостолов, как пророков, провидцев и носителей откровений. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, если таковы есть, прошу показать тем же знаком. Предлагается, чтобы мы с почетом освободили от исполнения обязанностей старейшины Уилфорда Андерсона, Кима Кларка, Лоренса Корбриджа, Клаудио Косто, Брэдли Фостера, Винсента Халлика, Дональда Холстрема, Стивена Сноу и Ларри Уилсона с благодарностью за их преданное служение и присвоили им статус почетных представителей высшей власти Церкви. Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям и их семьям за их выдающееся служение, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы следующие братья были освобождены от призвания региональных представителей кворумов 70.
C. Bennett, Michael H. Bourne, Romulo V. Carrera, Wilson B. Calderon, Armando Carmago, Jose C. F. Campos, Nicolas Castaneda, Walter Chatora, Zeno Chow, Robert J. Dudfield, J. Kevin Entz, Mediola M. Fata, K. Mark Frost, Claude R. Gamiet, Mauricio C. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose L. Cisagare, Tay Gul Young, Seri O. L. Krosnelski, Mylon F. Kuntz, Brian R. Larson, G. Kenneth Lee, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Luno, Kumbulani Medletsi, Dale E. Monk, Norman R. Nemro, Yutaka Undo, Wolfgang Pilz, Raimundo Pacheco Di Pino, Gennady N. Pavadov, Abraham E. Carroll, Marco A. Rice, Stephen K. Randall, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitali, C. Walter Trevino, Isaka A. Tukuafu, Juan A. Ura, Raul S. Villanueva, Leonard Wu.
Желающие присоединиться к нам в выражении признательности за их прекрасное служение, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы следующие братья были поддержаны в качестве новых региональных представителей кворумов 70. Майкл Картер, Альфред Кюнгу, Пеппер Мюррей, Райан Олсен и Йотуа Тюне. Кто за, прошу показать это. Те, кто против, если таковые есть, могут показать это. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей кворумов 70 и высших должностных лиц церкви по состоянию на настоящее время. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, если таковые есть, прошу показать это тем же знаком. Те, кто проголосовали против каких-либо предложений, должны обратиться к своему президенту Кола. Братья и сестры, мы всегда благодарны за вашу неустанную веру и молитвы о руководителях церкви.
Сейчас хор порадует нас гимном «Сладостен труд». После этого мы услышим старейшину Дэвида Беднара, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит старейшина Рубин Аль-Яуд, член кворума 70. Затем мы послушаем нашего возлюбленного пророка, президента Рассела Нельсона, а вслед за ним выступит старейшина Квентин Кук, член кворума 12 апостолов.
Sweet is the Я молюсь о помощи Святого Духа для вас и для меня, в то время как мы радуемся и вместе поклоняемся Богу на этой сессии конференции. В апреле 1976 года на генеральной конференции старейшина Бойд Капекер обратился непосредственно к молодежи церкви. В послании, озаглавленном «Духовные крокодилы», с которым многие из вас могут быть знакомы, он рассказал, как во время посещения Африки наблюдал хорошо спрятавшихся крокодилов, охотящихся на ничего не подозревающих жертв. Затем он сравнил крокодилов с сатаной, который нападает на неосторожную молодежь, маскируя смертельную опасность греха. Мне было 23 года, когда старейшина Пекер произнес это выступление, и мы со Сьюзен ожидали рождения нашего первенца всего через несколько дней. На нас произвело глубокое впечатление содержание его послания о необходимости избегать греха, и как мастерски он использовал обычное поведение животных, чтобы преподать важный духовный урок. Выполняя различные поручения, мы со Сьюзен тоже посещали Африку, и у нас была возможность увидеть великолепных животных, которые живут на этом континенте. Вспоминая о влиянии выступления старейшины Пекера на нашу жизнь, мы старались наблюдать за поведением обитателей дикой природы Африки и извлекать из этого важные уроки. Мне хотелось бы рассказать вам об особенностях поведения и тактике двух гепардов, за охотой которых я наблюдал вместе со Сьюзен, и провести аналогию между некоторыми из наших наблюдений и повседневной жизнью по Евангелию Иисуса Христа. Гепарды — это самые быстрые сухопутные животные на Земле. Их скорость может достигать 120 км в час. Эти красивые животные из неподвижного положения могут разогнаться до 109 км в час менее чем за 3 секунды. Гепарды — хищники, которые подкрадываются к жертве и быстро пробегают небольшое расстояние, чтобы догнать и напасть. Мы со Сьюзен провели почти 2 часа, наблюдая, как 2 гепарда преследуют большое стадо топи, самых распространенных антилоп в Африке. Высокая сухая трава африканской саванны была золотисто-коричневой и почти полностью скрывала хищников, преследовавших стадо топи. Гепарды были друг от друга на расстоянии чуть меньше 100 метров, но действовали сообща. В то время как один гепард сидел в траве и не двигался, другой низко прижался к земле и медленно подползал все ближе и ближе к ничего не подозревающим топе. Затем гепард, который сидел прямо, исчез в траве в тот же самый момент, когда другой гепард сел прямо. Все это повторялось снова и снова, и одного гепарда, прижавшегося к земле и ползущего вперед, сменял другой, который прямо сидел в траве. Скрытое коварство этой стратегии заключалось в том, чтобы сбить с толку и обмануть топи, тем самым отвлекая их внимание от приближающейся опасности. Терпеливо и упорно 2 гепарда действовали как команда, чтобы добыть себе пищу. Между большей частью стада топи и приближающимися гепардами было несколько более взрослых и сильных топи. Они стояли на термитниках, как часовые. Более широкий обзор саванны с небольших возвышений позволял этим стражам топи следить за признаками опасности. Затем, внезапно, когда гепарды оказались на расстоянии броска, все стадо топи повернулось и побежало прочь. Мне неизвестно, как часовые топи подали сигнал остальному стаду, но каким-то образом было сделано предупреждение, и все топи переместились в безопасное место. И что же гепарды сделали дальше? Без малейшего промедления 2 гепарда возобновили свои чередующиеся действия. Один гепард прижался к земле и пополз вперед, в то время как другой прямо сидел в траве. Преследование по-прежнему продолжалось. Они не остановились. Они не отдыхали и не делали перерывов. Они целенаправленно следовали своей стратегии, пытаясь запутать и отвлечь внимание. Мы со Сьюзен видели, как гепард исчезает вдали, все ближе и ближе приближаясь к стаду топи. В тот вечер у нас со Сьюзан состоялось незабываемое обсуждение того, что мы увидели и узнали. Мы также обсудили этот опыт с нашими детьми, внуками и извлекли много ценных уроков. Сейчас я расскажу о трех из них. Урок номер один. Остерегайтесь соблазнительных личин зла. На мой взгляд, гепарды — это грациозные, красивые и завораживающие существа. Желтовато-коричневая или серовато-белая шерсть гепарда с черными пятнами служит прекрасной маскировкой, которая делает этих животных почти незаметными, когда они преследуют добычу в африканской саванне. Подобным же образом, духовно опасные идеи и действия часто могут казаться привлекательными, желанными или приятными. Также в нашем современном мире каждый из нас должен остерегаться соблазнительного зла, который притворяется добром. Как предостерегал Исаия, «Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом. Тьму почитают за свет, и свет — тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое — горьким». Парадоксальное время, когда посягательство на святость человеческой жизни провозглашается правом, а хаос называют свободой, какое же для нас благословение жить в этом устроении последних дней, когда восстановленный свет Евангелия может ярко сиять в нашей жизни и помогать распознать искусный обман и уловки искусителя. Ибо те, кто мудры и приняли истину, приняли Святого Духа наставником своим и не были обмануты. И истинно, говорю я вам, они не будут срублены и брошены в огонь, но выстоят в тот день. Урок номер два. Бодрствуйте и будьте начеку. Для Топи мгновение неосторожности или невнимательности могло спровоцировать стремительную атаку гепарда. Точно так же духовное самодовольство и небрежность делают нас уязвимыми перед атакой искусителя. Духовное легкомыслие в нашей жизни влечет за собой большую опасность. Нефи описал, как в последние дни сатана попытается умиротворить и внушить детям Божьим чувство плотского благополучия. Так что они будут говорить: «Все хорошо в Сионе». Да, Сион процветает, все хорошо. И таким образом дьявол обманывает их души и осторожно низводит их в ад. Чтобы противостоять самодовольству и духовной небрежности, необходима постоянная бдительность. Сохранять бдительность означает быть начеку по отношению к возможным опасностям или трудностям. Быть начеку подразумевает бодрствование, необходимое для охраны и защиты. В духовном смысле мы должны бодрствовать и быть бдительными к побуждениям Святого Духа и сигналам, которые приходят от поставленных Господом стражей на башнях. Да, и я также увещеваю вас, чтобы вы непрестанно бодрствовали для молитвы, чтобы не могли бы вы быть увлечены искушениями дьявола, ибо вот, он ничем хорошим не награждает вас. Сосредоточение нашей жизни на Спасителе и Его Евангелии позволяет нам преодолеть склонность плотского человека быть духовно сонным и ленивым. Поскольку мы благословлены глазами, готовыми видеть, и ушами, готовыми услышать, Святой Дух может укрепить нашу способность смотреть и слушать тогда, когда мы полагаем, что у нас нет необходимости смотреть или слушать, или когда мы считаем, что нет того, что можно было бы увидеть или услышать. А потому будьте бдительны, дабы вы были готовы. Урок номер три. Понимать намерения противника. Гепард — это хищник, который, естественно, охотится на других животных. Каждый день, постоянно, гепард — это хищник. Сатана — это враг праведности и тех, кто стремятся исполнять волю Бога. Всегда и везде Его единственное намерение и цель — сделать сыновей и дочерей Бога несчастными, как Он Сам. Отец задумал свой план счастья, чтобы дать руководство своим детям, помочь им испытать неприходящую радость и благополучно привести их к себе домой, наградив их воскресшими, возвышенными телами. Дьявол старается запутать сыновей и дочерей Бога, сделать их несчастными и воспрепятствовать их вечному совершенствованию. Искуситель неустанно трудится, чтобы разрушить те элементы плана Отца, которые он ненавидит больше всего. У сатаны нет тела, и его вечное совершенствование остановлено. Подобно тому, как вода, текущая по руслу реки, преграждается плотиной, преграждено и вечное совершенствование Искусителя, ибо у него нет физического тела. Своим бунтом Люцифер лишил себя всех земных благословений и переживаний, доступных через скинию из плоти и костей. Одно из действенных библейских значений слова «проклятый» иллюстрируется неспособностью сатаны совершенствоваться и стать таким, как наш Небесный Отец. Поскольку физическое тело занимает столь важное место в задуманном Отцом плане счастья и нашего духовного развития, Люцифер стремится помешать нашему совершенствованию, искушая нас неподобающим образом использовать свое тело. Президент Рассел М. Нельсон учил, что духовная защита прежде всего строится на том, чтобы никогда не идти на поводу первичного искушения пойти туда, куда мы ни в коем случае не должны идти, и совершать то, что мы ни в коем случае не должны делать. У всех нас, обычных людей, возникают различные физические желания, необходимые для нашего выживания. Эти желания абсолютно необходимы для поддержания жизни. А что же делает искуситель? Он нападает на нас с помощью наших желаний. Он искушает нас, чтобы мы ели то, что не должны есть, пили то, что не должны пить, и любили так, как не должны любить. Конец цитаты. Один из величайших парадоксов вечности состоит в том, что искуситель, который несчастен именно потому, что не имеет физического тела, побуждает и соблазняет нас разделить с ним его несчастье через неподобающее использование нашего тела. То самое средство, которого у него нет и которое он не может использовать, становится главной целью в его попытках совлечь нас в физическую и духовную гибель. Понимание намерений врага жизненно важно для эффективной подготовки к возможному нападению. Именно потому, что главнокомандующий Морони знал о намерениях ламанийцев, он был готов к встрече с ними и одержал победу. И тот же самый принцип и обещание применимы к каждому из нас. Если вы готовы, то не будете бояться, и дабы вы могли избежать силы врага. Подобно тому, как, наблюдая за поведением гепардов и топи, можно извлечь важные уроки, так и каждый из нас должен обращать внимание на уроки и предупреждения, которые можно увидеть в простых событиях повседневной жизни. Когда наш разум и сердце открыты для получения небесного вдохновения силы Святого Духа, тогда некоторые из величайших наставлений, которые мы можем получить, и многие из самых важных предупреждений, которые могут нас защитить, будут приходить благодаря нашему повседневному опыту. Яркие притчи содержатся как в священных писаниях, так и в нашей обычной жизни. Хотя я выделил только 3 урока из нашего «Сосьюзен. Приключения в Африке», их можно извлечь намного больше. Я приглашаю и призываю вас поразмышлять над этим случаем с гепардами и топи и выделить дополнительные уроки для вас и вашей семьи. Пожалуйста, всегда помните, что именно ваш дом является центром изучения Евангелия и жизни по нему. Если вы откликнетесь на это приглашение с верой, в ваш разум придут вдохновляющие мысли, ваше сердце наполнит духовные чувства, и вы поймете, что вам нужно начать или продолжить делать, чтобы облечься во всеоружие Божье дабы вы могли противостоять дню злому и, сделав все, могли устоять. Я обещаю, что благословение эффективной подготовки и духовной защиты будут наполнять вашу жизнь по мере того, как вы будете бдительно и непрестанно бодрствовать для молитвы. Я приношу свидетельство, что когда мы продвигаемся по пути заветов, то обретаем духовную безопасность, и в нашу жизнь приходит неприходящая радость. Также я свидетельствую, что воскресший живой Спаситель поддержит и укрепит нас во все времена, счастливые и нелегкие. Об этих истинах я свидетельствую во святое имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Посещая дома на обращенных, я часто спрашиваю у них, как они и их семьи узнали о церкви и как пришли к решению креститься. Неважно, кто передо мной, активный ли член церкви или тот, кого уже много лет не видно в приходе, ответ всегда один. С улыбкой и сиянием на лице они начинают рассказывать о том, как их нашли. И кажется, что история обращения — это всегда история о том, как нас нашли. Сам Иисус Христос, Господин пропавших, Он заботится о пропавших. Именно поэтому Он рассказывает притчи из 15 главы Евангелия от Луки о пропавшей овце, о потерянной монете и, наконец, о блудном сыне. В сущности, все эти истории об одном и том же — и не важно, почему они пропали, не важно даже, знают ли они о том, что пропали. В каждом случае царит ощущение радости. Порадуйтесь со мной. Я нашел то, что пропало. В конце концов, для него ничто не пропадает. Хочу рассказать вам о самом сокровенном, о том, как нашли меня. Незадолго до того, как мне исполнилось 15, мой дядя Мануэль Бустос пригласил меня пожить какое-то время с ним и его семьей здесь, в США. Для меня это была прекрасная возможность подтянуть свой английский. За много лет до этого мой дядя обратился в церковь, и у него был крепкий миссионерский дух. Вероятно, поэтому моя мама без моего ведома поговорила с ним и сказала, что согласится на его приглашение при одном условии — он не станет убеждать меня стать членом его церкви. Мы были католиками во многих поколениях, и не было никаких причин для перемен. Дядя был полностью согласен и держал свое слово до такой степени, что отказывался отвечать даже на самые простые вопросы о церкви. Единственное, чего не могли избежать мой дядя и его милая жена Марджери, так это быть сами собой. Мне выделили комнату с большой библиотекой. Я заметил, в этой библиотеке около 200 томов книги Мормона на разных языках, и 20 из них на испанском. Однажды, из любопытства, я снял с полки томик книги Мормона на испанском. Это был один из тех экземпляров в мягкой небесно-голубой обложке с ангелом Моронием. Открыв ее, я увидел следующее обещание. «И когда вы получите эти летописи, я увещеваю вас, чтобы вы спросили у Бога, Отца Вечного, во имя Христа, истинны ли они? И если вы спросите с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа, то Он явит вам истину об этом силой Духа Святого». И далее. «И силой Духа Святого вы сможете узнать истину обо всем». Трудно сказать, какое впечатление эти слова произвели на мой разум и сердце. По правде говоря, я и не думал искать истину. Я был обычным подростком, довольным своей жизнью и наслаждавшимся новой культурой. Тем не менее, памятуя о том обещании, я тайно стал читать эту книгу. Читая дальше, я понял, что если действительно хочу что-то от этого получить, мне лучше начать молиться. А все мы прекрасно знаем, что происходит, когда вы решаете не просто читать книгу Мормона, но и молиться о ней. Ну вот, именно это со мной и произошло. Это было нечто особенное, уникальное, да. именно то, что происходит с тысячами других людей во всем мире. И я познал силой Духа Святого, что книга Мормона — истина. Тогда я пошел к своему дяде, чтобы объяснить ему, что произошло, и что я готов креститься. Дядя не смог сдержать своего изумления. Он сел в машину, поехал в аэропорт и вернулся с билетом на самолет, чтобы отправить меня домой. К этому прилагалась адресованная моей маме записка, в которой просто говорилось, «Я тут совершенно ни при чем». В общем-то, он был прав. Я был найден непосредственно силой книги Мормона. Возможно, многих находят через наших прекрасных миссионеров, служащих по всему миру, в каждом случае чудесным образом, или через друзей, которых Бог специально ставит на их пути. Возможно даже, что их находят через кого-то из этого поколения, или через предков. Как бы там ни было, для продвижения по пути к истинному личному обращению они все должны, и чем раньше, тем лучше, испытать на себе силу истин, содержащихся в книге Мормона, и быть найденными этой силой. И в то же время они должны лично взять на себе серьезные обязательства перед Богом, стремиться соблюдать Его заповеди. По моему возвращению в Буэнос-Айрес, мама поняла, что я действительно хочу креститься. Зная мой несколько бунтарский нрав, она весьма благоразумно не стала мне мешать, а заняла мою сторону, и сама того не подозревая, перешла к вопросам и собеседования перед крещением. В самом деле, по-моему, ее собеседование было даже глубже, чем те, что проводят наши миссионеры. Она сказала мне, «Если хочешь креститься, я тебя поддержу. Но сначала я задам тебе несколько вопросов, и, пожалуйста, отнесись к ним очень серьезно и отвечай мне честно. Будешь ли ты посещать церковь абсолютно каждое воскресенье?» Я сказал, «Есть, да, конечно, буду». «Известно ли тебе, сколько длятся церковные собрания?» «Да», — сказал я. Она сказала, «Что ж, если ты крестишься, я позабочусь о том, чтобы ты их не пропускал». Потом она спросила, «Действительно я готов никогда не пить спиртного и не курить?» Я сказал, «Да, конечно, я намерен соблюдать и это». На что она добавила, «Если ты крестишься, уж я позабочусь об этом». И она продолжала в том же духе почти с каждой заповедью. Дядя позвонил маме и сказал, что ей незачем волноваться, что я скоро потеряю интерес к церкви. 4 года спустя получил призвание на служение в уругвайской миссии в Монтевидео. И мама позвонила дяде, чтобы спросить, когда именно я потеряю интерес к церкви. Дело в том, что со временем моего крещения она стала еще более счастливой матерью. Я узнал, что книга Мормона играет решающую роль в процессе обращения, лично испытав на себе обещание, что человек станет ближе к Богу, живя по ее поучениям. Вот как Нефи объяснил главную цель книги Мормона. «Ибо мы усердно трудимся для Писания, дабы убедить наших детей, а также наших братьев, уверовать во Христа и примириться с Богом». И вот мы говорим о Христе, мы радуемся во Христе, мы проповедуем о Христе, мы пророчествуем о Христе, дабы наши дети могли знать, к какому источнику прибегать им для отпущения своих грехов. Вся книга Мормона насыщена той же самой священной целью. По этой причине любой читатель, исполненный решимости, искренне изучать ее в духе молитвы, не только узнает о Христе, но и начнет учиться у Христа, особенно если примет решение испытать силу Слова и не отвергнет его преждевременно из-за предвзятого неверия тех, кто берется судить о том, чего сам никогда не читал. Предел Рассел Нельсон рассуждал, «Когда я думаю о книге Мормона, мне на ум приходит слово «сила». Истины, содержащиеся в книге Мормона, обладают силой исцелять, утешать, восстанавливать, поддерживать, укреплять, умиротворять и ободрять наши души». Конец цитаты. Я призываю каждого из нас, независимо от нашего церковного стажа, сегодня и день за днем позволять силе истин книги Мормона находить нас и воздействовать на нас по мере того, как мы будем усердно искать личного откровения. Она способна на это. Ей нужно только позволить. Я торжественно свидетельствую, что книга Мормона содержит полноту Евангелия Иисуса Христа, и что Святой Дух будет время от времени подтверждать истину об этом всякому, кто с искренним сердцем ищет знания ко спасению своей души. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, старейшина Беднар, старейшина Льяуд, за ваше выступление. Дорогие братья и сестры, как же замечательно снова быть с вами на Генеральной конференции. Ранее на этой неделе членам церкви было объявлено об изменениях политики в отношении того, кто может служить в качестве свидетелей на таинство крещения и запечатывания. И мне хотелось бы выделить эти три момента. Первое. Свидетелем на заместительном крещении за умершего может быть любое лицо, имеющее действительную рекомендацию для посещения храма, в том числе рекомендацию с ограничениями. Второе. Свидетелем на таинствах запечатывания, как для живущих, так и при заместительных запечатываниях, может служить любой облеченный член церкви, имеющий действительную рекомендацию для посещения храма. Третье. Свидетелем при крещении живущего человека может служить любой крещенный член церкви. Это изменение касается всех крещений, проводимых вне храма. Данные поправки касаются только процедуры проведения таинств. Основополагающие учения и заветы остаются неизменными и равнозначно действующими для всех таинств. Эти изменения должны оказать огромное положительное влияние на участие семьи в указанных таинствах. А сейчас мне хотелось бы представить вам поправки, касающиеся нашей молодежи и их руководителей. Вы помните, что я пригласил молодежь Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней присоединиться к молодежному батальону Господа и участвовать в величайшей работе, которая сегодня ведется на земле, а именно собирание Израиля. С этим приглашением я обратился именно к нашим юношам и девушкам, поскольку они необыкновенно одарены способностью налаживать общение и убедительно делиться тем, во что они верят. Дело собирания – неотъемлемая составляющая подготовки мира и его жителей ко второму пришествию Господа. В каждом приходе во главе молодежного батальона Господа стоит епископ, преданный слуга Божий. И его первая и главная обязанность состоит в том, чтобы заботиться о молодых мужчинах и молодых женщинах своего прихода. Епископ и его советники направляют работу кворума в священство Ааронова и классов общества молодых женщин в приходе. Поправки, о которых мы сейчас объявим, призваны помочь молодым мужчинам и молодым женщинам развивать священный личный потенциал. Мы также хотим укрепить кворумы священства Ааронова и классы общества молодых женщин, а также оказать поддержку епископам и другим взрослым руководителям в их служении подрастающему поколению. Сейчас старейшина Квентин Кук расскажет об изменениях, касающихся молодых мужчин. А вечером, во время общей женской сессии, сестра Бонни Корден, генеральный президент общества молодых женщин, представит изменения, связанные с молодыми женщинами. Первое президентство и 12 единогласно одобряют эти усилия, направленные на укрепление нашей молодежи. Ох, как же мы любим их и молимся за них. Они – это Израиль, надежда и дети обещанного дня. Мы выражаем безоговорочную уверенность в нашей молодежи и признательность за нее. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, дорогой президент Нельсон, за это исполненное радости и пророческое руководство в отношении свидетелей при крещении и за то направление, которым вы просили нас поделиться, чтобы помочь укрепить молодежь и развить ее священный потенциал. Прежде чем я расскажу об этих изменениях, мы выражаем нашу искреннюю признательность за то, как безупречно члены церкви отреагировали на события продолжающегося восстановления Евангелия. Как и советовал президент Нельсон, в прошлом году вы пьете витамины. Вы с радостью используете дома учебный план «Приходи, следуй за мной». Также вы приняли изменения в церкви. Члены кворума старейшин и сестры общества милосердия совместно выполняют работу спасения. Наша благодарность безгранична. Мы, в частности, благодарны за то, что наша молодежь продолжает оставаться сильной и верной. Наша молодежь живет в замечательное, но все же сложное время. Никогда еще перед ними не стояло такого серьезного выбора. Приведу пример. Современный смартфон представляет доступ к невероятно важной и возвышающей информации, в том числе к семейной истории и к священным писаниям. Но в то же время он несет безрассудность, безнравственность и зло, которые не были столь доступны в прошлом. Чтобы помочь нашей молодежи ориентироваться в этом лабиринте выбора, Церковь подготовила три глубоких и всеобъемлющих проекта. Первый — это укрепленный учебный план, который теперь осуществляется еще и в стенах дома. Второй — это программа для детей и молодежи с интересными заданиями и личностным развитием, представленная в прошлое воскресенье президентом Нельсоном, президентом Баллардом и высшими должностными лицами Церкви. Третий проект — это организационные изменения, направленные на то, чтобы сделать молодежь более важным фокусом внимания для наших епископов и других руководителей. Этот фокус должен быть духовно сильным и помогать нашей молодежи стать тем батальоном, которым их просил стать президент Нельсон. Эти назначения вместе с теми, о которых было объявлено в течение последних 2 лет, не изолированы друг от друга. Каждое изменение — это часть взаимосвязанной модели, цель которой — благословить святых и подготовить их к встрече с Богом. Одна часть этой модели относится к подрастающему поколению. Нашу молодежь просят взять на себя больше личной ответственности в более раннем возрасте, чтобы родители и руководители не делали то, что молодежь может сделать сама. Сегодня мы объявляем об организационных изменениях для молодежи на уровне прихода и кола. Как сказал президент Нельсон, сестра Бонни Корден объявит сегодня вечером изменения, касающиеся общества молодых женщин. Одна из целей тех изменений, о которых я сейчас скажу, — укрепить носителей священства Ааронова, его кворумы и президентство этих кворумов. Эти изменения приводят нашу практику в соответствии с тем, что говорится в книге Учения Заветы 107, стих 15. «Епископство является президентством Ааронова священства и владеет ключами или властью его». Одна из обязанностей епископа, очерченная в священных писаниях, председательствовать над священниками и заседать на совете с ними, обучая их обязанностям их чина. Кроме того, первый советник в епископстве будет нести особую ответственность за учителей, а второй — за дьяконов. Поэтому, чтобы соответствовать этому откровению в книге «Учение и Заветы», президентство общества молодых мужчин на уровне прихода будут распущены. Эти верные братья сделали много хорошего, и мы выражаем им благодарность. Мы надеемся, что епископство заострят свое внимание на ответственности молодых мужчин, связанной со священством, и помогут им в их обязанностях в кворумах. Способные взрослые консультанты общества молодых мужчин будут призваны помогать президентствам кворумов священства Ааронова и епископству в их обязанностях. Мы уверены, что еще больше юношей и девушек примут этот вызов и останутся на пути заветов с подобным Лазару фокусом на нашей молодежи. Во вдохновленной Господом модели на епископстве лежит ответственность за каждого прихожанина. Он благословляет как родителей молодежи, так и саму молодежь. Один епископ понял, что, наставляя юношу, который страдал зависимостью от порнографии, он может помочь этому юноше с его покаянием только если поможет родителям реагировать на сложившуюся ситуацию с любовью и пониманием. Исцеление этого юноши стало исцелением для его семьи, и оно стало возможным благодаря работе епископа со всей семьей. Теперь этот юноша — достойный носитель священства Мелхиседекова и миссионер полного дня. Вводимые на основе этой истории изменения помогут епископам и их советникам сосредоточиться на своих основных обязанностях, связанных с молодежью и детьми из первоначального общества. Поместят власть и обязанности священства Ааронова в центр личной жизни и целей каждого юноши. Эти изменения также подчеркнут обязанности президентства кворума священства Ааронова и их прямую подотчетность епископству. Будут мотивировать руководителей поддерживать и наставлять президентство кворума священства Ааронова и возвеличивание силы и власти их чина. Как было упомянуто, эти изменения не уменьшают ответственности епископств за молодых женщин. Как только что сказал президент Нельсон, первая и главная обязанность епископа состоит в том, чтобы заботиться о молодых мужчинах и молодых женщинах своего прихода. Как же наши возлюбленные и усердно трудящиеся епископы будут выполнять эту обязанность? Как вы помните, в 2018 году структура кворума в священстве Мелхиседекова была скорректирована таким образом, чтобы еще более тесно работать с обществом милосердия, и чтобы кворума старейшины и общество милосердия могли под руководством епископа помогать выполнять важные обязанности, которые раньше отнимали существенную часть его времени. Среди этих обязанностей можно назвать миссионерскую, храмовую и семейно-историческую работу в приходе, а также большую часть заботливого служения прихожан. Епископ не может делегировать некоторые обязанности, как, например, отвечать за молодежь, быть общим судьей, заботиться о нуждающихся, а также курировать финансы и мирские дела. Однако их теперь меньше, чем нам было показано раньше. Старейшина Джеффри Холланд объявил в прошлом году, когда было объявлено об изменениях в кворуме священства Мелхиседекова, епископ, разумеется, остается председательствующим первосвященником в приходе, но эти изменения, связанные с кворумом старейшины общества милосердия, должны позволить ему председательствовать над работой священства Мелхиседекова и общества милосердия, не требуя от него выполнять работу первого или второго. Например, президент общества милосердия и президент кворума старейшин по поручению могут играть более важную роль в консультировании взрослых, как это делает президент общества молодых женщин в консультировании молодых женщин. Только епископ может служить общим судьей, но другие руководители также имеют право на откровение свыше, чтобы помогать в решении вопросов, не требующих вмешательства общего судьи и не связанных с жестоким обращением любого рода. Это не значит, что девушка не может или не должна говорить с епископом или с родителями. Они сосредоточены на молодежи. Но это значит, что руководитель общества молодых женщин может с большим успехом удовлетворить потребности конкретной девушки. Епископство отвечает за молодых женщин в той же мере, в какой отвечает за молодых мужчин. Но мы признаем силу, приходящую от сильных, посвященных делу и сосредоточенных на главной цели руководителей общества молодых женщин, любящих и служащих наставникам, но не берущих на себя роль президентства классов, а помогающим молодежи преуспеть в этих ролях. Сестра Кордон сегодня вечером расскажет о других интересных изменениях в обществе молодых женщин. Однако я объявлю, что президенту общества молодых женщин прихода теперь будут отчитываться непосредственно перед епископом прихода и советоваться с ним. Раньше это поручение могло быть дано одному из советников, но теперь за молодых женщин будет непосредственно отвечать тот, кто держит ключи председательства над приходом. Президент общества милосердия будет по-прежнему отчитываться непосредственно перед епископом. На общецерковном уровне и на уровне кола у нас по-прежнему будут президентства общества молодых мужчин. На уровне кола член высшего совета будет президентом общества молодых мужчин и будет входить вместе с членами высшего совета, ответственными за общество молодых мужчин и первоначальное общество, в комитет кола по работе со священством Ааронова и обществом молодых женщин. Эти братья будут сотрудничать с президентством общества молодых женщин кола в этом комитете. Советником президента кола в качестве председателя этот комитет будет иметь более важное значение, поскольку многие программы и мероприятия в новой программе для детей и молодежи будут осуществляться на уровне кола. Эти члены высшего совета, служащие под руководством президента кола, могут быть источником помощи для епископов в кворумах священства Ааронова, подобно тому, как члены высшего совета служат президентом кворумов старейшин в приходах. Смежная тема. Еще один член высшего совета будет служить президентом воскресной школы кола и при необходимости может служить в комитете священства Ааронова общества молодых женщин. Другие организационные изменения будут позднее разъяснены в информации, отправленной руководителем. В эти изменения входит следующее. Заседание комитета епископства по работе с молодежью будет заменено на совет прихода по работе с молодежью. Совместные мероприятия теперь станут мероприятиями общества молодых женщин, мероприятиями кворумов священства Ааронова или молодежными мероприятиями, и будут проводиться еженедельно, где это возможно. Бюджет прихода на молодежные мероприятия будет справедливо разделен между обществом молодых мужчин и обществом молодых женщин в соответствии с количеством молодежи в каждой организации. На мероприятия первоначального общества будет выделяться достаточная сумма. На всех уровнях прихода, кола и общецерковном мы будем использовать термин «организация», а не «вспомогательная организация». Руководители общества милосердия, общества молодых женщин, общества молодых мужчин, первоначального общества и воскресной школы на общецерковном уровне будут называться высшими должностными лицами. Руководители организаций на уровне прихода и кола будут называться должностными лицами прихода и должностными лицами кола, изменения которых объявлены сегодня, могут вступать в силу, как только небольшие приходы, округа и коли будут готовы, но не позднее 1 января 2020 года. Эти изменения, объединенные с предыдущими изменениями, интегрированные в них, представляют собой духовные и организационные меры, соответствующие учению благословлять и укреплять каждого мужчину, женщину, юношу, девушку и ребенка, помогая всем им следовать примеру Спасителя Иисуса Христа по мере продвижения по этому пути. Наша молодежь разовьет более крепкую веру в Спасителя, будет защищена от искушения сатаны и встречи с другими трудностями. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
После гимна мы будем рады услышать брата Марка Пейса, который в этом апреле был поддержан в качестве генерального президента воскресной школы. Вслед за ним выступит старейшина Тодд Баджи, Хорхе Альварадо, члены кворума 70.
This is the 189th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Oh,
Мы радуемся тому, что можем собираться вместе на этой великой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Это истинное благословение — узнавать разум и волю Господа через учение Его пророков и апостолов. Президент Рассел Нельсон — живущий пророк Господа. Как же мы благодарны за его вдохновенное наставление и руководство, которое получили сегодня. Я добавляю свое свидетельство к тем, что прозвучали здесь ранее. Я приношу свидетельство о Боге, нашем вечном Отце. Он жив, Он любит нас и присматривает за нами. Его план счастья предусматривает благословение земной жизни и в итоге наше возвращение в Его присутствие. Я также приношу свидетельство об Иисусе Христе. Он единородный Сын Бога. Он спас нас от смерти. Он искупает нас от греха, если мы проявляем веру в Него и каемся. Его вечная искупительная жертва ради нас дарует нам благословение бессмертия и вечной жизни. Действительно, благодарение Богу за этот бесподобный дар, за Его Божественного Сына. Святые последних дней по всему миру благословлены возможностью поклоняться Иисусу Христу в Его храмах. Один из таких храмов сейчас находится в процессе строительства в Виннипеге, Канада. В августе этого года у нас с моей женой Энн-Мари была возможность посетить место строительства. Этот храм прекрасно спроектирован и, несомненно, будет чудесным, когда будет построен. Однако нельзя построить чудесный храм в Виннипеге или где бы то ни было еще без прочного и крепкого основания. Из-за циклов замерзания, оттаивания, а также морозного пучения грунта в Виннипеге было довольно непросто подготовить фундамент храма. Поэтому было решено, что основание храма будет состоять из 70 стальных свай, заделанных в бетон. Это сваи 18 метров в длину и от 30 до 50 сантиметров в диаметре. Их вбивали в землю, пока они не достигали твердой коренной породы приблизительно на глубине 15 метров. Таким образом, 70 свай стали крепким, прочным основанием для прекрасного храма в Виннипеге. Мы, как святые последних дней, стремимся иметь в жизни похожее, прочное и надежное основание. Духовное основание, необходимое для нашего путешествия по земной жизни и обратно в наш небесный дом. Это основание утверждается на камне нашего обращения к Господу Иисусу Христу. Мы помним учение Геламана из книги Мормона. «И ныне, сыны мои, помните, помните, что именно на камне нашего Искупителя, Христа, Сына Божьего, вы должны построить ваше основание, чтобы, когда дьявол пошлет свои сильные ветры, да, свои стрелы в вихре, это не будет иметь силы над вами, чтобы не свергнуть вас в пропасть несчастья и нескончаемого горя, потому что вы построены на камне, твердом основании. И если люди будут строить на таком основании, они не падут». К счастью, мы живем в такое время, когда пророки и апостолы рассказывают нам о Спасителе Иисусе Христе. Следование их наставлениям помогает нам учреждать прочное основание во Христе. Год назад, во вступительном слове на Октябрьской генеральной конференции 2018 года, президент Рассел Нельсон сделал следующее заявление и предупреждение. «Долгосрочная цель Церкви — помогать всем своим членам развивать веру в Господа Иисуса и Его искупление, поддерживать их в заключении и соблюдении заветов с Богом, а также укреплять и запечатывать их семьи. В сложившейся непростой ситуации в мире это нелегко. Нападки искусителя на веру, нас самих и на наши семьи растут в геометрической прогрессии. Чтобы духовно выжить, нам нужна стратегия противодействия и работающие на упреждение планы». После этих слов президента Нельсона старейшина Квентин Кук, член Курама 12 апостолов, представил пособие «Приходи, следуй за мной» для отдельных людей и семей. Своим выступлением, в частности, сказал: «Новое пособие «Приходи, следуй за мною» призвано помочь членам церкви изучать Евангелие в стенах дома. Этот ресурс предназначен для каждого отдельного человека и для каждой семьи в церкви. Наша цель состоит в том, чтобы сбалансировать опыт, получаемый в церкви в домашней обстановке, таким образом, чтобы это значительно способствовало укреплению веры и духовности, а также делало более глубоким обращение к Небесному Отцу и Господу Иисусу Христу. Начиная с января этого года, святые последних дней по всему миру начали изучать Новый Завет, используя пособие «Приходи и следуй за мной» в качестве руководства. Вместе с еженедельным расписанием «Приходи, следуй за мной» помогает нам изучать Священные Писания, доктрину Евангелия, учение пророков и апостолов. Это чудесное пособие для всех нас. Что же мы видим после 9 месяцев такого изучения Священных Писаний по всему миру? Мы видим, как святые последних дней повсюду растут в вере и преданности Господу Иисусу Христу. Мы видим, как отдельные люди и семьи выделяют на неделе время для изучения слов нашего Спасителя. Мы видим, как качество обучения Евангелию на воскресных занятиях повышается благодаря тому, что мы изучаем Священное Писание дома и делимся своими мыслями в церкви. Мы видим еще большую радость и единство в семьях благодаря тому, что уже не просто читаем Священное Писание, а глубоко изучаем их. Мне выпала честь общаться со многими святыми последних дней и из первых уст слышать об их опыте, связанном с пособием «Приходи, следуй за мною». Их проявление веры наполняет мое сердце радостью. Вот лишь некоторые отзывы, которые я слышал от различных членов церкви. Один отец поделился: «Мне нравится пособие «Приходи, следуй за мною», поскольку оно дает мне возможность свидетельствовать о Спасителе детям». В еще одном доме ребенок сказал: «Это возможность слышать, как родители делятся своим свидетельством». Одна мать поделилась: «Мы получили вдохновение относительно того, как можем ставить Бога на первое место. Время, которого, как мы думали, у нас нет, было наполнено надеждой, радостью, покоем и успехом так, как мы того и не ожидали». Одна пара заметила: «Мы читаем Священное Писание абсолютно по-другому, чем раньше. Мы учимся намного большему, чем раньше. Господь хочет, чтобы мы смотрели на вещи иначе. Господь подготавливает нас». Еще одна мать отметила: «Мне очень нравится, что мы все вместе изучаем одно и то же. Раньше мы все это читали. Теперь мы это изучаем». Одна сестра поделилась следующим глубоким пониманием: «Раньше у нас был урок, и его дополняли Священные Писания. Теперь у нас есть Священные Писания, и их дополняют урок». Еще одна сестра сказала: «Я чувствую разницу между тем, когда делаю это, в сравнении с тем, когда этого не делаю. Мне легче разговаривать с окружающими об Иисусе Христе и наших убеждениях». Одна бабушка заметила: «Я звоню своим детям и внукам по воскресеньям, и мы делимся друг с другом мыслями из «Приходи, следуй за мною». Другая сестра подметила: «Приходи, следуй за мной» помогает мне чувствовать, будто сам Спаситель служит мне. Это пособие вдохновлено свыше». Отец поделился: «Когда мы используем пособие «Приходи, следуй за мною», мы подобны детям Израилевым, которые пометили косяки своих дверей, защищая свои семьи от влияния разрушителя». Братья и сестры, очень радостно было общаться с вами и слышать, как ваш опыт с пособием «Приходи, следуй за мною» благословляет вашу жизнь. Спасибо за вашу преданность. Изучение Священных Писаний с помощью «Приходи, следуй за мной» в качестве руководства укрепляет наше обращение в веру в Иисуса Христа и Его Евангелие. Мы не просто заменяем еще один час церкви по воскресеньям на один дополнительный час изучения Священных Писаний дома. Изучение Евангелия — это последовательный труд в течение всей недели. Как поделилась со мной одна сестра, цель состоит не в том, чтобы сделать церковное собрание на час короче, а в том, чтобы сделать церковное собрание на 6 дней длиннее. Теперь подумайте еще раз над предупреждением, сделанным нашим пророком президентом Нельсоном в начале Октябрьской генеральной конференции 2018 года. Нападки искусителя на веру, нас самих и наши семьи растут в геометрической прогрессии. Чтобы выжить духовно, нам нужна стратегия противодействия, работающая на упреждение плана. Затем, приблизительно через 29 часов, днем воскресенья, он завершил конференцию следующим обещанием: «Если вы будете усердно трудиться над тем, чтобы сделать свой дом центром изучения Евангелия, сила влияния искусителя на вашу жизнь и ваших родных ослабеет». Как нападки искусителя могут расти в геометрической прогрессии, тогда как в то же время его влияние в действительности ослабевает? Так может происходить и так происходит по всей церкви благодаря тому, что Господь готовит свой народ против нападок искусителя. «Приходи, следуй за мною» — это стратегия противодействия и работающая на упреждение план Господа. Как учил президент Нельсон, новый учебный план, реализуемый в стенах дома при поддержке церкви, обладает потенциалом высвободить силу семей. Однако нам приходится и будет необходимо стараться изо всех сил. Мы должны сознательно и внимательно превращать свой дом в святилище веры. В конце концов, как президент Нельсон также заметил, каждый из нас несет ответственность за собственный духовный рост. с помощью пособия «Приходи, следуй за мною», Господь готовит нас к тому опасному времени, в которое мы сейчас живем. Он помогает нам учреждать то твердое основание, и если люди будут строить на таком основании, они не падут. Это основание нашего свидетельства, прочность зиждущегося на камне нашего обращения в веру в Господа Иисуса Христа. Я надеюсь, что наши ежедневные труды по изучению священных писаний будут укреплять нас и помогут быть достойными этих обещанных благословений. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш сын Даниил тяжело заболел во время своей миссии в Африке. Его доставили в медицинское учреждение, где ресурсы были весьма ограничены. Читая его первое письмо к нам после болезни, мы ожидали, что он будет обескуражен, но он написал: «Даже лежа в отделении неотложной помощи, я ощущал покой. Еще никогда в жизни я не был столь постоянно и столько счастлив». Когда мы с женой читали эти слова, нас переполняли чувства «постоянно и столько счастлив». Мы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь так описывал счастье, но его слова звучали убедительно. Мы знали, что то счастье, которое он описывал, было не просто удовольствием с приподнятым настроением, но покоем и радостью, которая приходит, когда мы покоряемся Богу и доверяем Ему во всем. В нашей жизни тоже бывали времена, когда Бог возвещал мир нашим душам и вселял в нас надежду на Христа, даже когда жизнь была тяжелой, неопределенной. Легий учил, что если бы Адам и Ева не пали, они оставались бы в состоянии невинности, не имея радости, ибо не знали бы горя. Но вот все, что было сделано по мудрости того, кто знает все сущее. Адам пал, дабы люди могли быть, а люди есть, дабы иметь радость. Парадоксальным образом, страдания и скорбь готовят нас к радости, если мы решаем доверять Господу и Его плану в отношении нас. Эту истину прекрасно выразил поэт XIII века. «Скорбь готовит нас к радости. Она безжалостно выметает все из нашего дома, освобождая место для новой радости. Она стряхивает желтые листья с ветвей нашего сердца, чтобы на их месте могли вырасти свежие зеленые листья. Она выдергивает гнилые корни, чтобы у новых корней, спрятанных под ними, было место для роста, чтобы скорбь не стряхивала с вашего сердца. Освободившееся место займет нечто гораздо лучшее». Пророк Легий учил своего сына Якова тому, что Бог осветит его испытания, и страдания ему, и мужа на пользу. Или иными словами, что его испытания и страдания могут освободить место для большей радости. Благая весть Евангелия — это не обещание жизни, свободной от скорби и мук, но жизни, полной цели и смысла, жизни, в которой наши скорби и страдания могут быть поглощены радостью о Христе. Спаситель заявлял: «В мире будет иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Его Евангелие есть послание надежды. Скорбь, соединенная с надеждой в Иисусе Христе, обещает вечную радость. Повествование о путешествии иордийцев в землю обетованную может служить метафорой для нашего странствования по земной жизни. Господь пообещал брату Иареда и его народу, что он пойдет перед ними в землю, избранную над всеми другими землями земли. Он повелел им строить баржи, и они послушно пошли работать и строили их согласно Господним наставлениям. Однако в ходе работы брата Иареда стал беспокоиться, все ли Господь предусмотрел в этих баржах. Он воззвал: «О Господь, я выполнил работу, которую Ты повелел мне, и я сделал баржи согласно тому, как Ты указал мне. И вот, Господь, в них нет света. О Господь, неужели Ты допустишь, чтобы мы переправлялись через эту великую воду в темноте? Вы когда-нибудь изливали свою душу Богу таким образом? Когда вы стремитесь жить по повелению Господа и не оправдываете праведных ожиданий, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, должны ли вы пройти эту жизнь во тьме?» Потом брат Иареда выразил еще большую обеспокоенность по поводу их способности выжить в этих баржах. Он воскликнул: «И кроме того, мы погибнем, если не сможем дышать в них, если не считать того воздуха, который в них есть? Бывало ли с вами такое, чтобы от жизненных трудностей у вас перехватывало дыхание, и вы задумывались над тем, как вам пережить этот день, не говоря уже о том, чтобы вернуться в свой небесный дом? Разобравшись с братом Иареда каждый из его беспокойств, Господь объяснил: «Вы не сможете переправиться через эту великую бездну, если я не приготовлю вас к волнам морским и к ветрам посланным, и к потокам, которые придут». Господь ясно дал понять, что в конечном итоге иордейцы не смогут добраться до земли, обетованной без него. Они не контролировали ситуацию, и единственное, как они могли преодолеть эту великую бездну, это доверившись Ему. Это и наставление от Господа. Похоже, углубили веру брата Иареда и укрепили его доверие Господу. Заметьте, как молитвы переходят от вопросов и беспокойств к выражению веры и доверия. «Я знаю, о Господь, что Ты обладаешь всей силой и можешь сделать все, что пожелаешь ради блага человека. Вот, о Господь, Ты можешь сделать это. Мы знаем, что Ты способен явить великую силу, которая кажется малой в понимании человека». Написано, что иордейцы затем поднялись на борт своих барж и отправились в море, верив в себя Господу Богу своему. Верить в себя — значит довериться или покориться. Иордейцы попали на баржи не потому, что точно знали, как будет происходить в них как все будет происходить в их путешествии. Они поднялись на борт потому, что научились доверять Господней силе, благости и милости, и потому были готовы покориться Господу вместе с любыми сомнениями и страхами, которые у них могли быть. Это путешествие не было легким. Много раз они погружались в пучины морские из-за волн величиной в гору и обрушивались на них. И все же мы читаем, что ветер ни на мгновение не переставал гнать их с направления земли обетованной. Путешествие было нелегким. Много раз они погружались в глубины морские из-за волн величиной с гору, которые обрушились на них. И мы читаем, что ветер ни на мгновение не переставал гнать их в направлении земли обетованной. Как бы ни было трудно это понять, особенно в те моменты нашей жизни, когда дуют сильные встречные ветра и бушуют моря, мы можем утешиться, зная, что Бог в своей бесконечности, бесконечной благости и своим дуновением всегда гонит нас к дому. И далее. Они были гонимы вперед, и никакое чудовище морское не могло разбить их. Ни кит, который мог бы повредить им, и был у них свет непрестанно, будь они на поверхности воды или под водой. Мы живем в таком мире, где на нас обрушиваются чудовищные волны смерти, физические и душевные недуги, испытания и страдания всякого рода. Тем не менее, благодаря вере в Иисуса Христа и доверию Ему, у нас тоже может быть свет и на поверхности воды, и под водой. Мы можем быть уверены, Бог никогда не перестанет своим дуновением гнать нас к земле обетованной. Будучи носимы по волнам на этих баржах, иордейцы воспевали хвалу Господу, благодарили и славили Господа весь день. И когда наступала ночь, не переставали они восхвалять Господа. Они испытывали радость и благодарность даже посреди страданий. Они еще не прибыли в землю обетованную, но уже радовались этому обещанному благословению вследствие своего постоянного и стойкого доверия Ему. Иордейцы были гонимы вперед по воде. 344 дня. Как вы можете такое представить? Доверие Господу включает доверие Его расписанию и требует терпения и выносливости, которые переживают штормы жизни. В конце концов, иордейцы высадились на берег земли обетованной. И когда они ступили на берега земли обетованной, они преклонились на лице той земли и смирились перед Господом, и пролили слезы радости пред Господом за множество Его щедрых милостей к ним. Думаю, эти баржи могут служить моделью искупительной силы Иисуса Христа и Его заветных обещаний. И посадка на эти баржи — это выражение нашей веры в Его искупление и Его обещание благополучно доставить нас домой. Я свидетельствую, что если мы решим постоянно и стойко доверять Иисусу Христу и Его божественным целям в нашей жизни, Он ниспошлет нам уверенность, возвестит мир нашим душам и повелит нам, чтобы мы надеялись на наше избавление в Нем. Я свидетельствую, что Иисус есть Христос. Его благодати достаточно. Он — свет, жизнь и надежда мира. Он не допустит, чтобы мы погибли. Он приготовил этот путь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Когда я был ребенком, один член церкви предложил помочь моей семье полететь из Пуэрто-Рико в Солт-Лейк-Сити, чтобы мы могли запечататься в храме. Но вскоре стали возникать различные препятствия. Одна из моих сестер, Мари Вит, заболела. В нерешительности мои родители молились о том, что им делать, и все-таки почувствовали побуждение совершить перелет. Они верили, что если будут преданно следовать побуждениям Господа, наша семья будет под присмотром и будет благословлена. Так оно и вышло. Какими бы ни были препятствия, с которыми мы сталкиваемся в жизни, мы можем быть уверены, что Господь Иисус Христос приготовит путь, если мы будем идти вперед с верой. Бог обещал, что кто живут в соответствии с заветами, которые они заключили с Ним, получат в свое время все Его обещанные благословения. Старейшина Джеффри Холланд учил, «Одни благословения приходят скоро, другие позже, некоторые придут лишь на небесах, но к тем, кто принимает Евангелие Иисуса Христа, они приходят». Морони учил, что вера — это то, на что надеются и чего не видят. «А потому не спорьте из-за того, что вы не видите, ибо вы не получите никакого свидетельства, прежде чем будет испытана ваша вера». И наш вопрос должен звучать так. Что мы должны делать, чтобы лучше подготовиться к испытаниям, которые могут встретиться нам на пути? Во время своего первого выступления в качестве президента церкви, президент Рассел Нельсон учил, «Мы, новое президентство, хотим начать свой труд, помня его конечной цели. Именно поэтому сегодня мы обращаемся к вам из храма. Конечная цель, к которой стремится каждый из нас, состоит в том, чтобы облечься в силу в Доме Господа, будучи запечатанными со своими близкими, преданными заветом, заключенным в храме, которые сделают нас достойными величайшего Божьего дара, дара вечной жизни. Таинство храма и заключенные в нем заветы служат ключом к укреплению вашей жизни, вашего брака, вашей семьи и вашей способности противостоять нападкам Искусителя. Ваше поклонение Богу в храме и служение там за ваших предков — благословят вас дальнейшим личным откровением и покоем и укрепят вашу решимость оставаться на пути заветов. Если мы будем послушны голосу Бога и будем идти по пути заветов, Он укрепит нас в наших испытаниях. Путешествие моей семьи в храм много лет назад было трудным, но когда мы подошли к храму в Солт-Лейк-Сити, моя мама, исполнившись веры и радости, сказала, «С нами все будет хорошо. Господь защитит нас». Мы были запечатаны, а сестра выздоровела. Это произошло только после того, как была испытана вера моих родителей, и благодаря тому, что они последовали побуждениям Господа. Этот пример моих родителей до сих пор оказывает влияние на нашу семью. Их пример научил нас всем, почему, связанным с доктриной Евангелия, и помогал нам понимать значение, цели и благословения, которые приносит Евангелие. Понимание всех «почему» Евангелия Иисуса Христа также может помочь нам с верой встречать испытания. В конечном итоге, все, что Бог приглашает нас сделать или заповедует нам, является выражением Его любви к нам, Его желание даровать нам благословение, уготованное для тех, кто верен. Нельзя полагать, что наши дети научатся любить Евангелие сами по себе. Научить их этому — наша обязанность, как родителей. Когда мы помогаем нашим детям учиться мудро использовать их свободу воли, наш пример может вдохновить их принимать собственные праведные решения. Их верная жизнь, в свою очередь, поможет их детям самим для себя познать истинность Евангелия. юноши и девушки, стремитесь узнать божественные истины и стремитесь понять Евангелие для себя. Президент Нельсон недавно наставлял: мудрости в отношении чего вам недостает? Следуйте примеру пророка Джозефа. Найдите тихое место, смирите себя перед Богом, излейте чувства своего сердца Небесному Отцу, обратитесь к Нему за ответами. По мере того, как вы будете искать руководство от вашего любящего Небесного Отца, внимая наставлениям живущих пророков и наблюдая за примером праведных родителей, вы тоже сможете стать крепким звеном веры в своей семье. Родители, если у вас есть дети, которые сошли с этого пути заветов, мягко помогите им понять евангельские истины. Начинайте прямо сейчас. Это никогда не поздно. Наш пример праведной жизни может много изменить. Президент Нельсон говорил: «Мы, святые последних дней, привыкли думать о церкви как о мероприятии, которое проходит в домах собраний и дополняется тем, что бывает у нас дома. Такое положение дел требует изменений. Настало время церкви, центром которой служит дом, и которая подкрепляется тем, что происходит в наших зданиях небольших приходов и кольев». Рассказывают об одной женщине, которая была расстроена тем, что ее сын ест слишком много конфет. Как бы она ни ругала его, не просила перестать, его все равно тянуло к сладкому. Ее это совершенно вывело из себя, и она решила отвести своего сына к мудрецу, которого тот уважал. Она подошла к нему и сказала: «Господин, мой сын ест слишком много сладкого. Не могли бы вы, пожалуйста, сказать ему перестать его есть?» Мудрец внимательно выслушал ее и затем сказал ее сыну: «Иди домой и возвращайся через 2 недели». Она взяла сына и пошла домой. Пребывая в растерянности и не понимая, почему он не попросил мальчика перестать есть так много сладкого. 2 недели спустя они вернулись. Мудрец взглянул на мальчика и сказал: «Мальчик, тебе нужно перестать есть так много сладкого. Это нехорошо для твоего здоровья». Мальчик кивнул головой и пообещал перестать. Мама мальчика спросила: «Почему вы не сказали ему это 2 недели назад?» Мудрец улыбнулся: 2 недели назад я и сам ел много сладкого. Этот человек жил настолько честно, что знал, его совет будет иметь силу, только если он сам будет следовать ему. Влияние, которое мы оказываем на наших детей, имеет большую силу, если они видят, как мы преданно идем по пути заветов. Пророк Иаков из книги Мормона является примером такой праведности. Его сын Енос написал о влиянии учения своего отца. «Я, Енос, зная своего отца, что он был человеком праведным, ибо он обучал меня своему языку, а также учению, наставлению Господнему, и да благословится имя Бога моего за это». И слова, которые я часто слышал от своего отца о вечной жизни и радости святых, глубоко проникли в мое сердце. Матери юных воинов из книги Мормона жили по Евангелию, и их дети были исполнены уверенности. Их командир сообщал: «Они были научены своими матерями, что если они не усомнятся, то Бог избавит их. И они пересказали мне слова своих матерей, говоря: у нас нет сомнений, что наши матери знали это». Еноса и юных воинов укрепила вера их родителей, которая помогла им пройти испытания их веры. В наши дни мы благословлены восстановленным Евангелием Иисуса Христа, которое возвышает нас, когда мы пребываем в отчаянии или испытываем беспокойство. Нас заверяют в том, что наши труды принесут плод в угодное Господу время, если мы будем стремиться вперед, проходя через испытания нашей веры. Недавно мы с моей женой сопровождали старейшину Дэвида Беднера на посвящении храма в Порто-Пренсе на Гаити. С нами был наш сын Хорхе, который потом сказал о том, что произошло и что он испытал. «Просто потрясающе, пап. Как только старейшина Беднер начал произносить молитву посвящения, я почувствовал, как комната наполнилась теплом и светом. Эта молитва невероятно расширила мое понимание предназначения храмов. Это действительно дом Господа. В книге Мормона Нефи учат, что когда мы желаем познать волю Бога, Он укрепит нас. Он писал: «Я, Нефи, будучи чрезвычайно молод, имел также великое желание узнать о тайнах Божьих, а потому воззвал я Господу. И вот Он посетил меня и смягчил сердце мое, так что я уверовал во все слова, изреченные моим отцом. И потому не восставал я против Него, подобно моим братьям». Братья и сестры, давайте будем помогать нашим детям и всем вокруг идти по Божьему завету, по Божьему пути заветов, чтобы Святой Дух мог учить их, смягчать их сердце и вселять в него желание следовать за ним по жизни. Размышляя о примере моих родителей, я понимаю, что наша вера в Господа Иисуса Христа укажет нам путь, идя по которому мы сможем вернуться в свой небесный дом. Я знаю, что чудеса происходят после того, как наша вера будет испытана. Я приношу свидетельство об Иисусе Христе и его искупительной жертве. Я знаю, что Он наш Спаситель и Избавитель. Он и наш Небесный Отец явились тем весенним утром в 1820 году юному Джозефу Смиту, пророку восстановления. Президент Рассел Нельсон, наш пророк этих дней. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарны за всех, кто выступал перед нами сегодня днем, и за прекрасную музыку, а также за вдохновенные и организационные изменения, которые были представлены сегодня. Напоминаем девочкам из первоначального общества, а также молодым женщинам и сестрам из общества милосердия о том, что женская сессия состоится в конференц-центре сегодня вечером в 18:00 по местному времени. Завтра с 9:30 до 10 часов утра по местному времени состоится общенациональная трансляция программы «Музыка, изреченное слово». Сразу по ее окончании начнется воскресная утренняя сессия конференции. Заключительным выступающим на этой сессии будет старейшина Рональд Расбанд, член кворума 12 апостолов. После его выступления хор закроет это собрание гимном «Твой Дух, Господь наш, нас оживил». Затем заключительную молитву произнесет старейшина Крейг Кристенсен, член кворума 70.
Дорогие братья и сестры, завершая эту сессию, давайте же сохраним в сердцах те свидетельства, которые мы сегодня услышали, свидетельства об истинах Евангелии Иисуса Христа. Мы благословлены возможностью проводить это священное время вместе и подтверждать свои обещания, данные Господу Иисусу Христу, о том, что мы Его слуги, а Он наш Спаситель. Мысли о том, насколько важно заключать и соблюдать заветы, тяжелым грузом лежит у меня на сердце. Насколько важно для вас держать свое слово, быть тем, кому можно доверять, делать то, что обещал, стремиться чтить свои священные заветы, быть верным своим принципам, живя согласно своим обещаниям, данным Господу и другим людям. Мы идем по пути завета, ведущему нас назад к нашему Отцу на небесах, и чувствуем в своей жизни Его любовь. Наш Спаситель Иисус Христос — это великий пример для нас, если говорить о заключении и соблюдении заветов и обещаний. Он пришел на землю, обещая исполнить волю Отца. Он обучал принципам Евангелия своими словами и делами. Он искупил наши грехи, чтобы мы могли снова жить. Он выполнил все свои обещания до единого. Можно ли то же самое сказать о каждом из нас? Что такого опасного, если мы немного обманываем, немного оступаемся или не до конца выполняем свои обязательства? Что если мы отступаем от своих заветов? Будут ли другие приходить ко Христу, видя наш пример? Твердо ли ваше слово? Выполнять обещания — это не привычка. Это характеристика ученика Иисуса Христа. Будучи в курсе всех слабостей нашей земной жизни, Господь обещал: «Ободритесь и не бойтесь, ибо Я, Господь, с вами, и буду рядом. Я ощущал Его присутствие, когда мне нужна была поддержка, утешение, когда мне не хватало духовных знаний или силы. И Его божественное напарничество всегда приводило в меня в глубокое смирение и вызывало у меня чувство благодарности. Господь сказал, «Каждая душа, которая оставляет грехи свои, приходит ко Мне и призывает имя Мое, и повинуется голосу Моему, и соблюдает заповеди Мои, увидит лицо Мое и будет знать, что Я есть». Вот Его, пожалуй, наивысшее обещание. В юности я осознал, как важно держать свое слово. Один из примеров в моей жизни — это когда я стоял по стойке смирно и давал клятву скаута. Наше взаимодействие с бойскаутами Америки, которые теперь подходят к концу, навсегда останется важной вехой истории для меня и для Церкви. Скаутской организации, огромному числу самых разных людей, усердно служивших руководителями скаутов, мамам, вот уж кого точно нужно похвалить, и юношам, принимавшим участие в скаутской программе, мы говорим спасибо. На этой сессии наш дорогой пророк, президент Нельсон, и старейшина Кук объявили об изменениях, которые вновь сосредоточат наше внимание на молодежи и приведут наши организации в согласие с открытой нам истиной. Кроме того, не далее как в прошлое воскресенье, президент Нельсон и президент Баллард рассказали о новой программе под названием «Дети и молодежь Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней», которая будет действовать по всей Церкви. Это всемирная программа, сосредоточенная на Господе и Спасителе Иисусе Христе. Первое президентство и кворум 12 апостолов едины во мнении относительно этого нового направления. И я лично приношу свое свидетельство, что Господь руководил нами на каждом шагу этого пути. Я просто в восторге от того, что дети и молодежь Церкви будут участвовать в этой интегрированной программе, как дома, так и в церкви. И у них будет изучение Евангелия, мероприятия и служения, а также личностное развитие. Молодежной темой в следующем 2020 году будут ставшие классикой слова Нефия «Я пойду и сделаю». Он писал, «И было так, что я, Нефий, сказал своему отцу, «Я пойду и сделаю то, что повелел Господь, ибо знаю, что Господь не дает повелений детям человеческим, не приготовив пути для них, дабы они могли исполнить то, что Он повелевает им». И хотя эти слова были произнесены очень давно, мы и по сей день в церкви держимся за них. Пойти и сделать — это значит подняться над путями мира, получить личное откровение и действовать согласно Ему, жить праведно с надеждой и верой в будущее, заключать и соблюдать заветы, следуя за Иисусом Христом, и таким образом взращивать свою любовь к Нему, Спасителю мира. Завет — это двустороннее обещание, действующее между нами и Господом. Будучи членами Церкви, мы при крещении вступили в завет взять на себя имя Иисуса Христа и жить так, как жил Он. Подобно крестившимся в водах Мормона, мы заключаем завет и обещаем стать Его народом, нести бремена друг друга, дабы они были легкие, горевать с горюющими, утешать нуждающихся в утешении и всегда, везде и во всех обстоятельствах быть свидетелями Бога. Наше заботливое служение друг другу, которое мы совершаем в церкви, отражает нашу решимость выполнять эти самые обещания. Когда мы принимаем причастие, то обновляем завет, взять на себя Его имя и даем дополнительное обещание, связанные с совершенствованием. Наши повседневные мысли и действия, как масштабные, так и малые, отражают нашу приверженность Ему. Он же в ответ дает нам свое священное обещание. «Если вы будете всегда помнить Меня, то Дух Мой будет пребывать с вами». И вопрос, который я хочу сегодня задать, звучит так. Держимся ли мы своих обещаний и заветов, или же иногда относимся к ним легкомысленно, даем их небрежно, а потому с легкостью нарушаем. Когда мы говорим кому-то «Я буду молиться за тебя», то молимся ли? Когда мы обещаем, «Я буду рядом и помогу тебе», то помогаем ли? Когда мы обязуемся выплатить долг, то выплачиваем ли его? Когда мы поднимаем руки, чтобы поддержать своего ближнего в новом призвании в церкви, что значит оказывать помощь, то оказываем ли? Однажды вечером, во времена моей юности, мама сидела со мной в ногах кровати и пылко говорила о том, как важно соблюдать слово мудрости. «Я знаю по опыту других, многолетнему опыту», — сказала она, «что если не соблюдать слово мудрости, это приведет к утрате духовности и восприимчивости». Она посмотрела мне прямо в глаза. Я почувствовал, как ее слова проникают в мое сердце. «Пообещай мне, Ронни, сегодня», — она называла меня Ронни, «что ты всегда будешь соблюдать слово мудрости». Я торжественно дал ей это обещание и соблюдал его все эти годы. Это обязательство сослужило мне хорошую службу, когда я в молодости проводил время с друзьями и когда вращался в деловых кругах, где соответствующие вещества всегда присутствуют в изобилии. Я заблаговременно принял важное решение соблюдать законы Бога, и мне никогда не приходилось его пересматривать. Господь сказал, «Я, Господь, связан обязательством, когда вы делаете то, что я говорю, но когда вы не делаете того, что я говорю, вы лишены обещания». Что Он говорит соблюдающим слово мудрости? Нам дается обещание здоровья, силы, мудрости и знания, а также ангельской защиты. Несколько лет назад мы с сестрой Расбанд были в храме в Солт-Лейк-Сити на запечатывании одной из наших дочерей. Стоя около храма с младшей дочерью, которая была еще слишком молода, чтобы присутствовать на церемонии, мы говорили о том, как важно запечатываться во святом храме Бога. И как много лет назад учила меня мама, так и мы сказали нашей дочери, «Мы хотим, чтобы ты запечаталась в храме, и хотим, чтобы ты пообещала нам, что когда найдешь своего вечного спутника, то назначишь ему свидание, на котором вы запечатываетесь в храме». Она дала нам слово. И с тех пор она говорила, что наш разговор и ее обещания защищали ее и напоминали о самом главном. Позже она заключила священные заветы, когда запечаталась со своим мужем в храме. Президент Нельсон учил, «Сила Спасителя в нашей жизни возрастает, когда мы заключаем священные заветы и с точностью соблюдаем их. Наши заветы связывают нас с Ним и придают нам божественную силу. Если мы держим обещания, которые даем друг другу, то с большей долей вероятности будем держать свои обещания перед Господом. Помните о словах Господа. Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Задумайтесь вместе со мной над примерами некоторых обещаний, данных в Священных Писаниях. Амон и сыновья Моси из Книги Мормона взялись проповедовать Слово Божье. Когда войска ламанийцев взяли Амона в плен, они привели его к ламанийскому царю Ламонию. Он пообещал царю, «Я буду твоим слугой». Когда разбойники пришли, чтобы похитить царских овец, Амон отрубил им руки. Царь был настолько ошеломлен, что выслушал евангельское послание Амона и стал обращенным. Руф из Ветхого Завета пообещала свекрови, «Куда ты пойдешь, туда и я пойду». Она подтвердила свое слово делом. Добрый самарянин из притчи в Новом Завете сказал владельцу гостиницы такие слова, попросив его позаботиться о раненом путнике. «Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Зорам из Книги Мормона дал обещание пойти в пустыню вместе с Нефием и его братьями. Нефи говорит, «Когда Зорам дал нам клятву, наши опасения относительно него улеглись». А что насчет древнего обещания, данного отцам, как сказано в Священных Писаниях, состоящего в том, что сердца детей обратятся к своим отцам? В предземной жизни, когда мы выбрали план Бога, мы дали обещание помогать собирать Израиль по обе стороны завесы. Цитата. «Мы вступили в сотрудничество с Господом», объяснил старейшина Джон Уитсоу несколько лет назад. Выполнение этого плана стало тогда не просто делом Отца и делом Спасителя, но также и нашим делом. Конец цитаты. Собирание Израиля — это самое важное событие, которое сегодня вершится на земле. Так говорит президент Нельсон, путешествуя по всему миру. Говоря о собирании, мы просто повторяем основополагающую истину. Каждый из детей Небесного Отца по обе стороны завесы заслуживает того, чтобы услышать послание восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Конец цитаты. Как апостол Господа Иисуса Христа, я завершаю выступление приглашением и обещанием. Во-первых, приглашение. Я приглашаю вас задуматься над теми заветами, которые вы заключили с Господом, теми обещаниями, которые вы дали Ему и другим, и проявить великую верность принципам, зная, что ваше слово должно быть нерушимо. И во-вторых, я обещаю вам, что по мере того, как вы будете это делать, Господь утвердит ваши слова и одобрит ваши дела, а вы будете стремиться с неутомимым усердием созидать свою жизнь, свои семьи и Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Он будет с вами, мои дорогие братья и сестры, и вы можете с уверенностью смотреть вперед, надеясь, что будете приняты на небеса, чтобы таким образом вы могли пребывать с Богом в состоянии нескончаемого счастья. Ибо Господь Бог изрек это. Об этом я свидетельствую и даю это обещание во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш Вечный Отец на небесах, мы очень любим Тебя, Отец, и благодарны Тебе за возможность чувствовать и обучаться этим посланием на этой сессии Генеральной конференции. Благодарны Тебя о свидетельствах о Спасителе. Мы любим Его и особенно распознаем, признаем великий батальон молодежи и те послания, которые мы делились для них. Мы признаем то желание, ту веру, которую они проявляют, и благодарим их родителей, руководителей, которых сегодня возвышали, и также епископов, которые будут духовно питать молодежный батальон, пока они будут собираться вместе и собирать Израиль. Благодарны за Твоего Сына и благодарны за благословение второго пришествия, что мы будем готовиться и посвящать себя в приготовлении к этому. Благослови, пожалуйста, нас, чтобы мы могли следовать наставлениям пророков и провидцев. И благодарны Тебе за президента Нельсона, за его руководство, за его вдохновение. Эти благословения, Отец, и нашу благодарность, которую мы выражаем Тебе в этой жизни, все это мы делаем во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 189th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Вы смотрели трансляцию 189-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучали в исполнении Объединенного хора членов Церкви из колледжа региона Прово, штат Юта, США. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.